Мать частенько представлялась контролю зарницей, сполохом света на далеких ночных небесах. То она здесь, то уже нет, то нет, то здесь, и всегда в памяти, пожалуй, с капелькой недоумения, откуда этот свет. Но понять это по-настоящему просто невозможно. Будучи единственным ребенком, Джеки Миранда Северенс пошла на службу по стопам отца и достигла вершин. Теперь она функционирует на таких высотах, какие дедушке контроля Джеку Северенсу и не снились, а ведь он был агентом, удостоенным уймы наград. Джек воспитал ее проницательной, организованной, готовой к лидерству. Насколько контролю было известно, дедуля заставлял его мать с детства проходить полосу препятствий из покрышек и гвоздить штыком мешки с мукой. Семейных альбомов, способных подтвердить это или опровергнуть, было немного. В чем бы ни состоял процесс, отец попутно вскормил в ней нечто сродни небрежной жестокости, предвкушению высоких результатов и некой расчетливости, проявляющейся в кажущемся равнодушии к участии других. В качестве далекой зорницы контроль истово восторгался ею, даже следовал за ней, хоть и на куда более низких высотах. Но в качестве родительницы, даже когда она была рядом, у нее не ладилось с такими задачами, как забрать его из школы, не забыть об его обеде или помочь с домашним заданием. Она редко сосредотачивалась на чем-нибудь, считающемся важным в приземленном мирке по эту сторону линии водораздела. Хотя она всегда подбадривала его во время его полета, очертя голову по служебной лестнице вверх и вниз. Зато дедушка Джек, со своей стороны, никогда не был в особом восторге от этого, а однажды поглядел на него и сказал: «Не думаю, что у него хватит духа». Подобная оценка для 16-летнего мальчишки, уже вставшего на этот путь, оказалась просто сокрушительной. Но при том сделала его более решительным, более целеустремленным, более нацеленным в небо, к свету зорниц. Впоследствии ему пришло в голову, что, может статься, как раз потому-то дедушка так и сказал. В характере деда было что-то от непредсказуемости лесного пожара, в то время как мать — ледяное синее пламя. Когда ему было 8 или 9, они отправились в летний коттедж у озера, наш частный шпионский клуб, как называла его мать. Только он, мать и дедушка. В углу стоял старый телевизор, напротив диван, протертый до дыр. Дедушка заставил его двигать антенну, добиваясь более качественного приема. «Еще чуток левей, контроль», — говорил он, — «еще самую чуточку». А мать в другой комнате просматривала какие-то рассекреченные дела, принесенные с работы. Вот так он и заработал свое прозвище, не догадываясь, что дедушка позаимствовал его из шпионского жаргона. Подросткам он носил это прозвище как знак отличия, считая его крутым, данным дедушкой по любви, но при этом был достаточно прозорлив, чтобы много лет не называть его никому за пределами семьи, даже девушкам. Пусть думают и Грейс, и ее когорта, что это короткое прозвище из старших классов, где он был запасным квотербеком. Теперь чуток правей, контроль. Вбрось этот мяч, как звезда. Главное, что ему нравилось в роли квотербека, это знать, где будут находиться принимающие, и попадать по ним. И хотя на тренировках это всегда удавалось лучше, чем во время игры, он находил чистейшее упоение в подобной точности, геометрии и предвидении. Повзрослев, он присвоил контроль себе, хоть и чувствовал в этом словечке изящный укол снисходительности, но к тому времени уже никак не мог осведомиться у дедушки, это ли он имел в виду, или нечто иное. Оставалось лишь гадать, не настроил ли деда против него тот факт, что он посвящал в коттедже озера чтению столько же времени, сколько рыбалке. Так что, да, он принял это прозвище, овладел им, перекроил его и дал ему пристать. Но сейчас впервые сказал сослуживцам, чтобы звали его контролем, хотя и сам не мог толком понять почему. Это просто произошло как-то само собой, словно он таким образом мог в самом деле начать с чистого листа. Чуток левее, контроль, и, может быть, ты поймаешь этот сполох света. Почему пустынная стоянка? Об этом он гадал с того момента, как посмотрел запись камеры наблюдения в это утро. Почему биолог вернулась на заброшенную стоянку, а не к своему дому? Две другие вернулись к чему-то личному, в места, которым питали некую эмоциональную привязанность. Но биолог час за часом стояла на заросшей стоянке, не замечая ничего вокруг. За сотни часов просмотра видеозаписей с подозреваемыми контроль поднаторел в выискивании даже самых заурядных манер и нервных тиков, означающих, что сигнал пошел. Но на этой пленке не было ничего подобного. Ее присутствие там было отмечено южным пределом благодаря рапорту местной полиции, арестовавшей ее за бродяжничество. Запоздалая реакция, вызванная активными поисками после того, как южный предел подобрал двух других. А затем встал вопрос о лапидарности против лапидарности. 753, 722. Ниточка тоненькая, но контроль уже ощутил, что его задание опирается на детали, на детективную работу. Ничего не дается легко. Тут не стоит рассчитывать на везение. Это не какой-нибудь дилетант-бомбист с куриными мозгами, вооруженный удобрениями и какой-нибудь бэушной идеологией, разваливающейся в хлам после 20 минут пребывания в комнате для допросов. Во время предварительных собеседований, прежде чем решить, кто отправится в 12-ю экспедицию, биолог, согласно стенограммам бесед в ее личном деле, ухитрилась изречь всего 753 слова. Контроль пересчитал их, считая и слово «завтрак», полный ответ на один из вопросов. Этот отклик привел контроля в восторг. Он считал и пересчитывал эти слова во время затяжного периода ожидания, пока настраивали его компьютер, выдавали ему электронный пропуск, пароли и коды доступа и выполняли прочие ритуалы, ставшие чересчур знакомыми контролю за время прохождения через различные агентства и департаменты. Он настоял на размещении в кабинете бывшей директрисы, несмотря на попытки Грейс упрятать его в приукрашенный чулан вдали от всего и вся. Вдобавок настоял, чтобы в кабинете оставили все как есть, даже личные вещи. Мысль, что он будет копаться в барахле директрисы, пришлась ей явно не по нраву. «Вы сам не свой», — изрекла Грейс, когда остальные удалились, — «как будто вы вообще не здесь». Он просто кивнул. Возражать, что это несколько странно, было бессмысленно. Но раз уж он здесь, чтобы все оценить и возродить, ему нужно четко представлять, насколько сильно все пошатнулось. А, как однажды сказал какой-то социопат в другом месте, рыба гниет с головы. Разумеется, рыба гниет целиком. Распад тканей не ведает иерархии и не управляется кастовыми различиями. Но мысль ясна. Контроль немедленно обосновался за монументальным столом посреди папок, громоздящихся грудами и кучами, наслоений записок и клейких листочков, вертящемся кресле, дающем грандиозный панорамный вид на книжные шкафы вдоль стен, перемежающиеся с пробковыми досками, покрытыми пластами клочков бумаги, приколотыми и пришпиленными слой за слоем так, что обрели сходство с диковинно изящными, но бессистемными художественными инсталляциями. Запах в комнате царил затхлый, с легкой отдушкой давнего сигаретного смога. Один лишь вес и размер компьютерного монитора директрисы говорил о его моральном устаревании, как и факт, что он испустил дух десятилетия назад, успев обрасти толстым слоем пыли. Его равнодушно отодвинули в сторонку, и два менее выгоревших следа на устилающем стол календарном листе указывали как его первоначальное положение, так и положение ноутбука, очевидно, его сменившего. Хотя отыскать этот ноутбук никто не мог. Контроль мысленно отметил, что надо поинтересоваться, искали ли у нее дома. Календарь относился к концу 90-х. Не в том ли году директриса начала терять нить? Ему вдруг привиделась она в зоне X в составе 12-й экспедиции, просто бредущей сквозь пустошь без реальной цели. Высокая, дебелая, 55-летняя женщина, которая вполне сошла бы за 45-летнюю. Молчаливая, запутавшаяся, раздираемая противоречиями. Настолько поглощенная собственной ответственностью, что позволила себе уверовать, будто должна сама присоединиться к людям, которых посылает в поле. Почему никто ее не остановил? Неужто никому не было до нее никакого дела? Или она привела убедительные доводы? Голос не сказал, а ее возмутительное неполное личное дело не поведало ровным счетом ничего. Все, что он видел, свидетельствовало, что ей было не наплевать, и в то же время наплевать на функционирование агентства. Что-то упирается в колено слева под столом. Системный блок к монитору. Интересно, не прекратил ли и он работать еще в 90-х? У контроля сложилось впечатление, что ему не захочется заглядывать в комнаты, где работает техобслуга, смотреть на жалкие, чахнущие трупы компьютеров прошлых десятилетий, хаотичный, нечаянный музей пластика, проводов и печатных плат. А может, рыба и правда гниет с головы, и разложилась только директриса? Так что, не располагая компьютером, пока его собственный ноутбук не сочли достаточно защищенным, контроль занимался необременительным почитыванием стенограмм вводных бесед с членами 12-й экспедиции. Проводила их бывшая директриса в своем качестве психолога. Остальные рекруты, по мнению контроля, были просто буйными, неудержимыми гейзерами, взахлеб журчащие, щебечущие, сыплющие штампами болтушки, сравнительно неспособные держать язык за зубами. 4623 слова, 7154 слова. И чемпион всех времен — лингвистка, которая пошла на попятный в последний момент, выдавшая ответов на 12743 слова, включая героически нескончаемые детские воспоминания, увлекательные, как почечный камень, продирающийся через елду, как кто-то нацарапал на полях. Что оставляет особняком только биолога и ее считанные 753 слова? Такого рода самоконтроль заставил его смотреть не только на слова, но и на паузы между ними. Например, я наслаждалась всеми своими местами работы. Но при том, с большинства этих мест ее вытурили. Она думала, что не сказала ничего, но каждым словом, даже завтрак, открывала просвет. С завтраком у биолога в детстве не заладилось. Призрак прямо здесь, в стенограммах, сквозит по тексту с момента ее возвращения. Вещи, проглядывающие в пробелах, отбивая у контроля желание произнести ее слова вслух и страха, что он не совсем понял подспудные чувства и скрытые аллюзии. Обособленное описание чертополоха, упоминание о маяке, предложение или два описывающие характер света на болотах зоны Х. Ничто из этого не должно было задеть его за живое, однако же контроль ощущал ее где-то тут, заглядывающий ему через плечо, в то время как беседы с другими членами экспедиции подобных чувств не вызывали. Биолог утверждала, что помнит не больше остальных. Контроль признал это за ложь или то, что станет ложью, если удастся вытянуть ее на разговор. Хочет ли он разговорить ее? Осторожничает ли она из-за чего-то, случившегося в зоне X или просто по складу характера? И тут над столом директора промелькнула тень. Он уже бывал здесь или где-то около, уже принимал решения подобного рода, и это едва не пришило его, во всяком случае прошило его насквозь. Но выбора у него не было. Около 700 слов по ее возвращении, в точности, как у двух других. Но в отличие от них, это примерно сопоставимо с ее лаконичностью перед отправлением. И в наличии странной особенности, отсутствующей у других. В то время как антрополог могла бы сказать, местность была пустынна и первозданна. Биолог сказала, повсюду был ярко-розовый чертополох, даже когда пресная вода сменилась соленой. Свет на заре был низким пламенем, блистанием. Это, в сочетании с диковинностью заброшенной стоянки, привело контроля к мнению, что биолог на самом деле может помнить больше других, что она может осознавать происходящее лучше других, но почему-то это скрывает. Сам он именно с такой ситуацией еще не сталкивался, но помнил, как коллега допрашивал террориста, получившего ранение в голову, и проводил дознание в больнице, все мешкая и мешкая в надежде, что память к тому вернется. Память вернулась, но только о фактах, а не о праведных порывах, побудивших его к действию. И тогда он растерялся, став легкой добычей для дознавателей. С заместительницей директора он этой гипотезой не поделился, потому что если окажется неправ, она воспользуется этим, чтобы подкрепить свое негативное мнение о нем, да вдобавок, чтобы оставить ее в подвешенном состоянии как можно дольше. Никогда ничего не делай по одной единственной причине, не раз говаривал ему дедушка. И по меньшей мере это контроль принял близко к сердцу. Пока их не сбрили, волосы у биолога были длинные, темно-каштановые. Темные, густые брови, зеленые глаза, тонкий, чуть искривленный нос, сломанный при падении на камни, и широкие скулы, выдающие азиатскую наследственность по линии матери. Обветренные, потрескавшиеся губы, удивительно полные для столь сурово насупленных бровей. Ее глаза показались контролю подозрительными. Он даже специально проверил, не были ли они до экспедиции другого цвета. Даже сидя, она ухитрялась источать ощущение физической силы с мощными мышцами, гребнем, выступающим вдоль линии плеча к шее. Пока что все анализы на рак дали отрицательный результат, в отличие от предыдущей экспедиции. Контроль не помнил, чтобы об этом было сказано в ее личном деле, но полагал, что она ростом почти с него. Ее держали в южном крыле здания уже 2 недели, где ей было нечем заняться, кроме еды и упражнений. Прежде чем отправиться в экспедицию, биолог прошла интенсивный курс выживания и обращения с оружием в заведении центра, предназначенном для этой цели. Ее знакомили с теми полуправдами, которые руководство Южного предела считало полезными, опираясь на критерии, пока представляющиеся контролю заумными, а то и вовсе туманными. Ее подвергали психологической обработке, чтобы сделать более восприимчивой к гипнотическому воздействию. Психолог-директриса могла навязывать ей сколько угодно гипнотических сигналов, слов в определенных комбинациях, запускающих заданный эффект. Когда дверь уже закрывалась за контролем, в голове вдруг промелькнуло. А не имела ли директриса отношение к помрачению ее воспоминаний, уже находясь с ней в зоне X? Контроль сидел за столом напротив биолога, осознавая, что Грейс как минимум наблюдает за ними сквозь одностороннее зеркало. Эксперты уже допросили биолога, но контроль тоже был своего рода экспертом, и ему был необходим прямой контакт. Есть в фактуре допроса лицом к лицу нечто этакое, чего лишены стенограммы и видеозаписи. Пол под ногами был грязным, чуть ли не липким —